Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре понедельник, 28 августа 2017 года.
Твои люди, село. В минувшее воскресенье отмечался День кино. С человеком, который имеет непосредственное отношение к кинематографу, с Ниной Александровной Бугаевой, сегодняшний разговор в радиостудии «Бывший киномеханик». Нина Александровна, сколько лет вы вообще проработали киномехаником?
Начала я свою деятельность с 1976 года, и до 1985 года я работала киномехаником. Потом меня перевели в Сладково.
Районный дом культуры.
Районный дом культуры. И я стала работать там культорганизатором. А до 85-го года я работала киномехаником.
Фильмы показывали, крутили, как тогда говорили, здесь или куда-то выезжали?
Я начинала практику, я проходила в Сладково. Затем в 76-м году, это было 15 июня, я начала свой первый рабочий день. И показывала для детей фильм, сказку «Финист и ясный сокол». Залы у нас всегда были полные. Тогда не было, мало было телевизоров, не было компьютеров. Людей приходили в клуб. Ну, даже приходили, мест не хватало. Как-то усаживались, и вот так вот я работала. Давала план, доводили нам план, и мы всегда выполняли этот план.
Все мы с детства помним, как спешили в клуб, в Дома культуры, чтобы посмотреть очередную киноновинку. Мы сидели в зале и смотрели на большой экран, а как проецировалось, конечно же, мы этого не знали. Вот немножечко откройте завесу этой маленькой тайны. Вы поднимались в кинобудку, как называлось, или что это было, кабинет? Какое было там оборудование? Как вы все это устанавливали, как включали?
Хочу сказать, что кассиров у нас не было. Работала я киномехаником одна. Когда приходили на фильм люди, я продавала билеты, передавала заведующей клуба, а сама уходила в киноаппаратную. У меня стояла аппаратура КН-20. Я предварительно перематывала, у нас были перемоточные столы, я перематывала фильм и начинала показывать фильм. Вот так я и работала.
Обычно техническими работниками трудятся мужчины. Вам, как женщине, было сложно с этой техникой управляться, или вы как-то быстро освоились?
Нет, мне было это несложно. Я в 75-м закончила школу, я не поступила в медицинский, и у нас жила киномеханик, тоже девушка, и она посоветовала, и я решила, чтобы не терять год, я решила пойти туда и отучилась. И для меня это было несложно. И теорию, и практику как-то для меня это было несложно.
То есть, получается, у вас специальное образование, что вы заканчивали и где?
Да, да, у меня есть корочки первой категории.
Где вы учились?
Я училась ГПТУ-9, поселок Лесозавод. Там я училась. У нас было 9 групп. В одной из групп училась я.
Как вы правильно заметили, сейчас компьютеры заменили очень многое. И, наверное, на киносеанс уже мало кто спешит. И все же кино остается востребованным. Вот если вспомнить тот период, когда вы работали, на какие фильмы люди шли охотнее? Это были какие-то мелодрамы или что?
Ну, мелодраму, конечно, все любили. Любили и военные фильмы. Но больше людей было на индийских фильмах. Сладкова в ДК шел, допустим, первая шла серия. Они начинали вторую. Мы брали машину, приезжали, забирали первую серию. И я начинала показывать. Следующую серию подвозили мне водитель.
То есть вы по деревням ездили, получается?
Нет, я работала только на Большовской киноустановке.
В Большом?
Да, в Большом.
А вы сами какой киножанр предпочитаете?
Я мелодраму, конечно. Я люблю такие какие-то жизненные фильмы. Конечно, и военные тоже мне нравятся, но как бы мелодрамы, исторические фильмы мне нравятся. Индийские тоже люблю.
То есть все как получается из прошлого, как да, полюбили да, в то время, так и да. Сейчас часто фильмы смотрите?
Да, я смотрю фильмы сейчас, но как бы и времени не хватает, но стараюсь, я как и фильмы, сериалы смотрю, я стараюсь в это время как-то оторваться от своей домашней работы, забот.
Сейчас вы находитесь на заслуженном отдыхе, скучаете по работе?
Я, как бы сказать, по своему коллективу скучаю. Я очень, потому что я с ними проработала много, и мне как-то их не хватает, я их всех люблю и любила. Вот. Мы сейчас созваниваемся, вот с Галиной Александровной буквально писались по интернету мы с ней. Она тоже, как бы мы с ней долго проработали. Вот Наталья Нестеренко, она, когда я пошла на заслуженный отдых, она очень так переживала сильно, что я ушла. Просила, говорит, поработай еще. Но...
Молодым уступили дорогу, получается.
Да, молодым уступила дорогу.
Нина Александровна, вы человек, который прикасался к кино, можно сказать, не только глазами видел то, что на экране, руками держали эту пленку, то есть очень тесно с этим в этой сфере работали долго. Мы хотим поздравить вас, потому что все-таки это такой достаточно большой отрезок жизни, и как вы сейчас интересно рассказывали про свою работу, думаю, что кино никогда не уйдет из вашей жизни, вы всегда будете с ним. Всего вам самого доброго и спасибо за разговор.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Точка зрения.
Бадминтон считается одной из самых древних из известных на сегодняшний день игр, так как он произошел от игры в валан, в которую играли еще в Древней Греции, Индии, Японии, Китае и даже в ряде стран Африки. Суть игры заключалась в перекидывании ракетками специального снаряда. Родиной бадминтона является Индия. Прообразом ему стала игра пуна. Позже моряки, а также военные завезли ее в Англию, где она постепенно стала популярной. Но бадминтон в том виде, который существует сейчас, появился благодаря английскому герцогу Бофорту. Он, вернувшись из командировки из Индии, привез с собой инвентарь для игры в пуну. Новинка увлекла всю его многочисленную родню и окрестных аристократов. Поместье стало центром развития и распространения игры. Остается только добавить, что усадьба герцога именовалась Бадминтон Хаус. Отсюда и такое название. Для того, чтобы узнать правила этой игры, мы отправляемся на стадион, где в вечернее время местные ребята посещают спортивную площадку, организованную на базе детско-юношеской школы «Темп». Нашим экскурсоводом становится Светлана Михайловна Яркова.
Так, хорошо. И вот, Светлана Михайловна, мы плавно перешли к следующей теме нашей беседы –
Бадминтон.
Бадминтон. Я еще не сразу выучила это название. Как его правильно произносить? Что это за игра? Каковы ее правила? Вот с чего она начинается? Как дети играют?
Можно ее играть и парно, можно по одному. Друг напротив друга они встают и валанчик перекидывают. Цель, значит, этой игры, чтобы не пропустить, и чем меньше голов, тем лучше.
То есть здесь, можно сказать, похоже с теннисом, да?
Да, почти. Вот если кто хорошо в теннис играет, то для него бадминтон — это самая легкая игра.
Но в настольном теннисе там присутствует стол, а в большом теннисе там сетка.
У нас тоже есть сетка. Все есть там. Ее сегодня сняли. Видите, завтра у нас соревнования, поэтому ее сняли подшить, постирать. А на данный момент они вот между собой просто вот постоят, сейчас поиграют.
Какие качества развивает бадминтон? Вот что нужно? Наверное, начнем с координации движений.
Обязательно. Да. Ну и мыслить. Все равно же как-то представляешь, куда летит валанчик и ориентир.
И соперник.
Соперник перед тобой, да. Цель — обыграть соперника.
А вот как вы думаете, почему эта игра, ну, нашла популярность? Почему вот из года в год уже и поколения меняются, да? И советские дети, они уже выросли, стали взрослыми. У них дети появились, у кого-то внуки, а в эту игру продолжают играть. В чем популярность?
Все равно какой-то интерес же есть в этой игре, что-то своеобразное.
Вот я прочитала буквально недавно, ну, когда учила название этой игры, которую не могу до сих пор правильно произносить, написано, что бадминтон относится к числу тех игр, которые вот энергозатратные. Вы с этим согласны? Много энергии тратится?
Очень много. С этим я полностью согласна, на все 100%. Вылаживаешься, как говорится, 100%.
То есть детям, подрастающему поколению это и надо, да?
Обязательно. Они хорошо развивают. теряются, да, в этом.
Ну да, здесь нужно и подбежать, добежать успеха.
И движение, быстро сориентироваться.
Кто вот лучше, или кому легче играть, мальчишкам или девчонкам? Или все
играть равно? Одинаково, если умеешь немножко в эту игру играть. Я думаю, вот кто в теннис, вот теннисом больше занимается, и волейболом. Вот теннисом и волейболом им намного легче играть вот в эту игру, в бадминтон. У них ориентир, они сразу воспринимают. У него все движения, вот знаете, от тенниса берется. Uh-huh. Если вот этот мальчик, он футболист, он uh-huh. говорит, теннис, это, можно сказать, не для меня.
Футболиста, главное, ноги, да?
Да, а он говорит, мне бы побегать, чем вот этот вот вверху что-то там
валанчик. Да, вот в волейболе там мяч все время в воздухе.
Да, и поэтому и здесь также валанчик в воздухе, он уже ориентируется, куда он летит и в какую сторону, и как его принять. И положение ракетки он уже хорошо рукой владеет. Поэтому играют все одинаково, если они немножко умеют играть в эту игру.
А вот по поводу возраста, с какого возраста можно начинать учиться играть в эту игру?
Я думаю, что прямо с 5 лет можно. Умеет держать ракетку, силы хватает в руках ракетку держать, можно уже играть.
Так, значит, вот если говорить про эту игру, развивает реакцию, ловкость, да?
Да.
Координацию движений.
Да, да, да.
А здесь вот в правила игры какие там, на очки, на баллы?
Очки, очки.
Время какое-то.
Нет, время можно, как сказать, до 25 очков мы всегда играем, до 25 очков. 2 тайма. То есть, если проиграл, значит, во второй игре он может это выиграть. Тогда третья будет игра. Если нет, значит, если один выиграл 2 тайма, значит, он...
Это получается, чтобы валанчик не упал, да?
Да, держать постоянно упасть. В воздухе, да, его.
То есть, вот ваше мнение, бадминтон, он так и останется популярным?
Останется популярным. Я говорю, там все поколения, начиная с маленького возраста до взрослого.
А вот по зрелищности интересно наблюдать?
Очень интересно, да.
Хорошей, большой игрой.
Если, да, профессионально, она очень интересная игра. Она захватывает просто, вот. Просто смотришь за этим и дух захватывает. Я говорю, если кто понимает, если кто интересно кому, то действительно захватывает дух.
Надо добавить, что игра в валан снискала мировую славу. В 1934 году была создана Международная федерация бадминтона, а в 1992 бадминтон признан олимпийским видом спорта и включен в программу Олимпийских игр. Существует также Всемирная федерация бадминтона. Это основная международная бадминтонная организация. Конечно, в тот вечер за бадминтон я так и не взялась. Постеснялась. У настоящих игроков в движениях столько грации и легкости. Ракетка словно продолжение руки. За раз такому не научишься. Но эта игра вновь убедила меня в правдивости выражения. Все гениальное просто. За кажущейся простотой и скромностью бадминтона стоит свой сложный многогранный мир.
Дорога к храму. Успение Пресвятой Богородицы – одно из 12 главных православных торжеств – Богородичный праздник. В 2017 году он отмечается 28 августа. Полное церковное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. Слово «успение» символизирует не смерть обычного человека, а вознесение духа и тела к Богу. После вознесения Иисуса Христа на небеса Пресвятая Мария осталась на попечении апостола Иоанна. Когда царь Ирод начал гонение христиан, Богородица с Иоанном поселилась в Эфесе. Там она ежедневно молилась и просила Господа поскорее взять ее к себе. В один день к ней явился архангел Гавриил и известил, что по истечении 3 дней ее земная жизнь закончится. Дева Мария перед кончиной пожелала увидеть всех апостолов, которые проповедовали христианство по разным городам. Ее желание исполнилось. Апостолы собрались у ложа Богородицы, на котором она смиренно приняла смерть. Гроб с телом Божией Матери был захоронен в пещере. Апостолы еще 3 дня оставались у ее подножия и молились. Но апостол Фома опоздал к погребению. Ему разрешили отворить вход в гроб и поклониться святым останкам. В пещере тело не оказалось. Апостолы убедились в телесном вознесении Богоматери на небо. Успение Пресвятой Богородицы отмечается в православной церкви с особой торжественностью. Священнослужители облачают облачаются в одежду голубого цвета. В канун праздника в центр храма выносится плащаница, на которой изображен лик Богоматери. Затем совершается всенощное бдение, во время которого поются стихиры и каноны, читаются паремии, исполняется тропарь Успению Богоматери. На второй или третий день праздника во многих кафедральных и приходских храмах совершается чин погребения Богоматери. Во время утренней на Великом Славословии священнослужители выходят к расположенной в центре храма плащанице Пресвятой Богородицы и кадят ее. Затем они обносят ее вокруг храма. После этого священнослужители помазывают прихожан освященным маслом, елеем. Успению Пресвятой Богородицы предшествует строгий Успенский пост. 28 августа прихожане разговляются. Хозяйки готовят праздничные блюда, которыми угощают семью и нуждающихся. В Успение Пресвятой Богородицы не стоит надевать новую или неудобную обувь, иначе весь год будет ощущаться дискомфорт. Нельзя ругаться матом, обижать ближних, отказывать в помощи нуждающимся, грубить и быть в плохом настроении. На Руси люди сопоставляли Божью Матерь с Матерью Землей. В этот праздник запрещалось ходить босиком и втыкать в почву острые предметы. Эти действия обижали землю и влекли неурожай. А еще 28 августа отмечаются обжинки. Это народный праздник завершения жатвы. В этот день по сжатому полю катались жнецы, прося землю вернуть им силу, потраченную на сбор урожая. Традиционным обрядом являлось завивание бороды. На поле оставляли немного колосьев и связывали их лентой. Считалось, что это поможет земле восстановиться. Последний сноп наряжали и несли в деревню, где начинались гуляния с ломившимися от еды столами, плясками, песнями. По народной традиции 28 августа люди собирают урожай овощей и фруктов и делают заготовки на зиму. А на Руси в этот день парни сватались. Если погода хорошая, вторая половина сентября будет ненастной. Радуга в эти дни означает долгую теплую осень. Много паутины, значит, зима будет холодная. Утром нет заморозков, не будет еще две недели. Дождливая погода на Успение Пресвятой Богородицы предвещает сухую осень. Если праздник совпадет с бабьим летом, то зима будет морозной и малоснежной. Девушка, которая до Успения не найдет парня, до весны будет незамужней. Завершить начатые ранее дела или помочь другу в этот праздник – хорошая примета.
На тему дня.
К лицам с неурегулированным правовым статусом относятся дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве Советского Союза, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданство Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. Также это дееспособные дети. Дети, не достигшие возраста 18 лет. Совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой. Данные категории граждан должны не иметь гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. А также к таким лицам относятся люди, имеющие гражданство бывшего Советского Союза, получившие паспорт гражданина России Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органам, ведающим делами о гражданстве РФ, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. Вышеуказанные лица могут урегулировать свой правовой статус на основании волеизъявления о приеме в гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на жительство. Данные лица принимаются в гражданство без учета требования о соблюдении ими следующих условий. Во-первых, проживание со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство в течение 5 лет непрерывно. Во-вторых, наличие законного источника средств к существованию. В-третьих, владение русским языком. Порядок определения уровня знаний русского языка устанавливается положением
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. И в-четвертых, без представления разрешения на временное проживание и вида на жительство при отсутствии оснований отклонения заявлений.
Информация для вас.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни им не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.